Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 483-я у нас с вами встреча. Мы с вами во второй книге «Паралипоменон». В следующий раз мы ее с вами уже дочитаем. И в следующий раз у нас будет очень хорошая и относительно легкая беседа. Да, там, конечно, будет печальный конец, но все же там будет пробуждение. А пока печального конца не будет, но и пробуждения тоже не будет. Перед нами очень тяжелая глава. 33 глава второй книги «Паралипоменон». Мы с вами читали про Иезекию. Он был лучшим царем после Давида, и он сравнивается постоянно именно с Давидом. Но вот Иезекия умирает, и на престол восходит его сын Манассия. Манассия оказывается полной противоположностью Иезекии. Если Иезекия лучший из царей, то Манассия самый неправедный из царей Иудеи. Первый стих 33 главы второй книги «Паралипоменон». 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Иезекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. Мы с вами читали о том, что Иезекия был болен, Иезекия молился Богу, и Бог дал ему еще 15 лет. Но эти годы совсем не стали лучшим временем для Иезекии. Ну, например, мы с вами уже говорили, что именно в это время Иезекия показал вавилонским послам золото Иудеи. И поэтому, когда вавилоняне пришли на Иудею, пришли в Иерусалим, они уже точно знали, где и что брать. Мы дойдем еще до книги пророка Исаии и почитаем об этом конкретно и более подробно. Но есть тут еще один интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание, что Манассии, сыну Иезекии, было 12 лет, когда он взошел на царство. То есть Иезекия умер, когда Манассии было 12 лет. Это означает, что Манассия как раз родился в те последние и далеко не лучшие годы жизни лучшего из царей Иезекии. Смотрите, что получается. Иезекия лучший из царей после Давида. Его сын Манассия худший из царей. Как это объяснить? Знаете, друзья, я не могу это объяснить окончательно. У меня есть некоторые предположения, которые я хотел бы здесь высказать. Вопрос-то это на самом деле очень важен. Сегодня мы зачастую слышим о благочестивых родителях, у которых по разным причинам дети уходят от Бога. И вроде бы все просто. Если дома безбожье, то, ну, тогда можно объяснить, да, у детей плохой пример, дети не знают, как правильно, дети не знают, что такое служение Богу, они вот вырастают безбожными. Ну, а если дома благочестивые родители? В голову приходят два ответа, два варианта. Ну, я понимаю, что есть еще и третий. Давайте с него начнем, с этого третьего. Я хочу его сейчас отмести. Объясню, почему. Вариант бывает такой. Родители говорят, мы чего-то не доделали, мы что-то не смогли. Но это предполагает, что родители должны быть совершенными. Знаете что, друзья мои, нет совершенных родителей. Если ваш ребенок ушел от Бога, то да, я совершенно четко могу сказать, чего-то вы не доделали. Знаете, какая вещь? Если бы ваш ребенок был в тесном, близком общении с Богом, вот все равно в этой ситуации были бы моменты, которых вы не доделали. И глядя и на библейскую историю, это неблагочестивые дети благочестивых родителей, и на историю жизни вокруг нас, я прихожу к мысли о том, что покаяние детей совершенно не обязательно пропорционально тому, сколько родители доделали и сколько они не доделали. Какие же могут быть моменты, что может быть определяющим во всей этой истории, когда дети уходят от Бога? Я сказал, что есть два момента, о которых хотел бы сегодня упомянуть. Во-первых, это влияние сверстников. Есть время, когда подросткам кажется, что они знают все, а родители уже ничего не знают. Интересно, что со временем дети вырастают и вдруг понимают, что их старики хоть что-то смыслят в этой жизни и смыслят в ней немало. Один мой знакомый рассказывал мне историю о его сыне. Когда его сыну было лет 16 или 18, он очень обижал своих родителей, когда говорил друзьям, что у меня недалекие старики. Кстати, родители его были людьми весьма благочестивыми, достаточно состоятельными, но отказавшимися в жизни от некоторых вещей, потому что, ну, эти вещи просто несовместимы с христианской жизнью. Ну, например, отец этого парня отказался от продвижения по службе, потому что понял, что это продвижение не от Бога. Хотя зарплата его в таком случае могла бы увеличиться в несколько раз. Но он бы шел по головам других. Сын знал эту историю и ставил в упрек, ставил в вину отцу, что ну вот у тебя же была возможность продвинуться. Ты отказался, недалекий ты папа. Так вот, сын начал свой уже самостоятельный жизненный путь. И вот в этом противлении родителям прошло довольно много времени, около 10 лет. А потом сын приезжает к отцу в гости, уже пожилые его родители были, папа, мама. Он говорит, знаете что, вы были правы. Папа, ты был прав. И ты понимал гораздо больше, чем я думал. И я сейчас понял те вещи, которые ты понимал уже тогда и пытался до меня донести. Но это было, когда парню исполнилось 27-28 лет. А в 16-18 он был уверен, что друзья его правы, родители уж точно не правы. Такая история бывает. В частности, эта история бывает, когда речь идет о вере. Есть еще один момент. Я не сомневаюсь, что если мы заложили правильное основание, то даже ребенок заблудившийся, даже ребенок, который ушел от Бога, имеет все шансы вернуться к Богу, он имеет все шансы вернуться к вере. Вот даже тот, кто уходит в сторону. И мы с вами это сегодня увидим. Кстати, в случае с Манассией мы это обязательно сегодня увидим, потому что он, конечно, наломал дров, но было также его обращение к Богу. Он вернулся назад, он вернулся обратно. 52 года царствования. Бог дал Манассии достаточно времени для покаяния. Ну и поначалу мы видим, как этот человек по полной программе погружается в идолослужение. Как Ахав и Изавель, он поклонялся Ваалу. Понимаете, это не просто поклонение языческим богам, которых поставил Иеровоам. Это, если хотите, следующая ступень. Вот он дошел до следующей ступени вниз, вот в этом поклонении, он стал кланяться Ваалу. Дальше он установил поклонение небесным светилам. Это еще серьезнее. Это были такие гороскопы того времени. Я поражаюсь на самом деле, насколько гороскопы проникли в современную культуру, и как в современной культуре люди просто даже не думают о том, что это значит. Выступает актриса, вот видео с ее участием, известная актриса, но она была замужем уже 4 или 5 раз. И она говорит: вы знаете, по гороскопу я дева. Я вот прям вот чувствую в себе вот эту девственность. Я смотрю, слушаю и не могу понять, что там она такое чувствует. Дальше мы читаем, и мы видим, что Манасия фактически сделал все то зло, которое только можно сделать. После рассказа о поклонении небесным светилам мы читали о том, как Манасия поставил идол в храме, где это было абсолютно недопустимо. Идолы недопустимы нигде. И уж тем более в храме. Манасия и сам в заблуждении. И Иудею уводит в заблуждение. Иудея буквально упала на дно. 7 стих 33 главы. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелением, данным рукою Моисея. То есть, фактически, Манасия противостоит не Израилю, он противостоит Богу. 9 стих. Но Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Вы помните, мы с вами говорили об этих народах? Мы говорили о том, что Бог имеет право дать землю, имеет право эту землю забрать. Мы говорили о том, что мы лишь временные жильцы на этой земле. Земля же принадлежит Богу. В свое время Он устроит вечное небо и вечную землю. Это будет новое небо и новая земля. То, что есть пока, это временно. Бог имеет право выселить. Мы говорили о том, что Бог выселил Хананеев, выселил другие народы. И тут вдруг выясняется, что иудеи, люди, у которых храм Божий, люди, которым был открыт закон Божий, заповедь Божия, ведут себя хуже этих народов. И вот Бог начинает действовать. 10 стих. «И говорил Господь о Манасии и к народу его, но они не слушали». То есть первое, что делает Бог, Он обращается через пророков, мы еще к этому вернемся, обращается и говорит про Манасию, про те проблемы, которые существуют. Но людям это неинтересно. Я все-таки напомню, что вот до этого момента, до событий, описанных в 11 стихе, все-таки при этом отступлении Иудея была в очень таком неплохом финансовом, материальном состоянии. То есть у людей было все, ну и идолы тоже. Соответственно, когда у нас с деньгами все нормально, мы, в общем, не особенно-то и слушаем. И до этого момента был еще мир. Но вот тут мир кончается. Бог сначала обращается к народу в мире, народ не слушает, а потом заканчивается этот мир, и 11 стих. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Тут интересный момент. Я также его уже отмечал, но я знаю, что есть люди, которые присоединились к нам позже. Вот Бог фактически говорит следующее. Хотите языческих богов? Идите в языческую землю. И есть такое мнение, что фрукты и овощи полезнее всего и вкуснее всего именно в тех местах, где они выросли. Я не буду углубляться в разговор на эту тему. Ну, в общем, наверное, да, потому что витамины, питательные вещества, пока какой-нибудь манго из Африки до России довезут, в общем, понятно, что с ним происходит. Так вот, интересная тут деталька. Бог говорит иудеи: хотите языческих богов, хотите ассирийских или вавилонских божеств, так идите на их территорию, потому что там оно лучше будет. На самом деле здесь, конечно, ирония, потому что лучше там не будет. Пока уводят только Манассию. Плен еще не начался. Но когда начнется плен, там буквально будет вот эта история. Хотите поклоняться божествам? Хорошо, только вот не на этой земле. И вы испытаете все по полной программе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. И вот тут, друзья мои, начинается покаяние Манасии. Помните, я говорил о том, что ребенок, который слышал о Боге, ну, у него гораздо больше шансов прийти к Богу, потому что он знает, куда приходить. 12 стих. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих и помолился ему. И Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. Мы с вами пока еще не читали про Навуходоносора. Книга Даниила, 4 глава. Но когда дойдем до Навуходоносора, мы увидим, насколько похожи эти ситуации. И вот Бог обращается к Манассии таким образом. И Манассия отвечает. И вроде бы все нормально. Те события, которые произошли, то, что Манассию увели в плен на короткое время, но все же увели, должны были бы стать предупреждением для Манассии. И Манассия вроде бы на какое-то время раскаялся. Но окончательно, полностью он этому предупреждению так и не внял. 14 стих. «И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Гиона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее». То есть он... начинает с того, что защищается. Это военные приготовления. Дальше начинаются все-таки духовные действия. Потому что он понял, где поклоняются вот этим богам, которые развелись тут, понимаете ли, вот в Иудее. И 15 стих. «И низверг чужеземных богов, и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город». Ну, то есть он посмотрел, каково это у язычников. И он сказал: «Не-не-не, не хочу я этим поклоняться богам или божествам, и не допущу я, чтобы поклонялись другие». 16 стих. «И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву». И все же, друзья, Манассия оказался слабаком. Вот, Манассия, как ты классно начал. Манассия, какой ты молодец, вроде бы, да? Вроде все хорошо. И вдруг 17 стих перед нами. «Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему». Такая половинчатость. Они переоборудовали языческие высоты для того, чтобы приносить жертвы иудейскому богу. Они не сделали все шаги. Они не уничтожили эти высоты. То есть, даже после такого предупреждения, даже после конкретного Божьего действия, Манассия все равно так и не возвращается к Богу целиком. 18 стих. «Прочие дела Манассии и молитвы его к Богу своему, слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты, и поставил изображение Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описано в записях Хазая. Это документы, которые до нас не дошли. Да, вот по какой-то причине Дух Святой решил до нас эти документы не доносить. Дальше. «И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него». Итак, один нечестивый царь сменяется другим нечестивым царем. 21 стих. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Ну, не длинное у него было царство, не так много ему Бог дал времени. Дальше. «И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им». То есть он на самом деле учился у Манассии вот в том состоянии Манассии, в безбожном состоянии Манассии. В принципе, Амон ведь мог посмотреть на тот момент, когда Манассия смирился перед Богом, но не посмотрел. И библейский автор очень четко на это ссылается. 23 стих. «И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи». Знаете, к чему мы тут приходим? Мы приходим к ответственности детей. Вот те родители, у которых проблемы с детьми, порой говорят: «Ну, я вот не доделал одно, другое, третье». Идеальных родителей не существует. У всех родителей, о которых мы читали в Священном Писании, есть и плюсы, и минусы. Кстати, да, есть один идеальный отец – это сам Господь Бог. Но помните, как повели себя люди, которых Он создал. Так вот, если у вас проблемы с детьми, хочу вам сказать кое-что в утешение. Есть ответственность и на самих детях. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот здесь происходит. У Манассии были плюсы и были минусы. Минусов гораздо больше, чем плюсов. Но Амон мог посмотреть и на смирение Манассии. И смириться, как Манассия. Однако он этого не сделал. Очень четко библейский автор говорит: не смирился. Это не ответственность Манассии, это ответственность Амона. Да, у нас есть ответственность за детей. Но у детей также остается право выбора. И они выбирают, на что посмотреть в нашей жизни. На то, что со знаком плюс, или на то, что со знаком минус. Тут интересный момент, сейчас мы до этого дойдем. Ну, сначала про то, как умер Манассия. Я думаю, что вы могли это уже предположить. Он процарствовал очень недолго, всего 2 года. Понятно, что заговор. Ну да, прочитаем об этом. «И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона». Давайте остановимся здесь. Опять, справедливых, праведных здесь нет. Кто-то убивает Амона, кто-то убивает убийц Амона. Убийца убийц не становится праведником автоматически, просто потому, что он избавил мир от убийцы. Он становится лишь еще худшим убийцей. А теперь внимание. «И воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него». Мы с вами перейдем дальше, сразу, к следующей, к 34 главе. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Перед нами замечательный царь, перед нами пробуждение, которое происходит уже, ну, скажем так, в предпоследнее время Иудеи, практически перед самым Вавилонским пленением. Но Иосия — блестящий царь. Вопрос. Как удалось Амону воспитать такого сына? Кто-то может сказать, да он его не воспитывал. 8 лет было Иосии, когда он стал царствовать, когда Амона уже не стало. Но ведь Иосия видел отвратительного папу и отвратительного дедушку. Как удалось? Есть лишь один ответ. Божья милость. Продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.